Евгений Онегин весь построен на попытке понять, что такое человек вообще и что такое русский человек в частности. Это попытка вот все-таки выглянуть за пределы, положенные твоему разуму, и посмотреть, в пространстве какой вот этой тайны существует Россия, которая ею все время мучается. Онегин упал к ногам Татьяны, и она глядит на него, не сводя глаз, не сводя с него очей. Она ему все прощает, и убийство, и его разговор в саду. И потом она начинает свой вот этот монолог. Этот монолог воспринимает как монолог мести. Ничего подобного. Она объясняла ему, что ему нравится вот эта мишура, которой она окружена, а ее саму он не видит. Вот что она ему объясняла. Что было бы, если бы Татьяна сказала Онегину «да»? Если бы она сказала «да», то это было бы ужасно для Онегина прежде всего и для нее тоже. Это был бы, эта победа была бы еще одной победой в науке страсти нежной. Это было бы еще одно любовное приключение, только более яркое, чем другие. Это все упало бы в грязь. Он перестал бы ее уважать, сам не зная и не желая этого. И она бы перестала его уважать и любить. Это все упало бы в грязь, и вся эта любовь кончилась бы. И дальше с ним ничего бы не могло уже совсем произойти. Потому что он убедился бы, что мир действительно несовершенен, что все устроено ужасно, что жить не для чего, что цели нет передо мною, что дар напрасный, дар случайный. И он, как в одном из предположений автора о Ленском, пил, ел, скучал, толстел, хирел и так далее. Вот что было бы, если бы она сказала ему «да». Она сказала «нет». Когда Петр Ильич Чайковский писал Евгения Онегина, в последней сцене он решил перешагнуть через Пушкина и бросить Татьяну в объятия Онегина, только вошедший муж помешал этому, и Онегин в конце поет «О смерть, иду искать тебя». Критика навалилась на Петра Ильича, и он сделал другой финал. Но что-то продолжало его безумно волновать. И тогда он в том же году, в 1878, начал писать другую оперу. И это опера «Орлеанская дева» про Жанну д'Арк. Девушка, встречающая человека из вражеского стана и полюбившая его. И Чайковский сочиняет большую лирическую любовную сцену, которая вся построена на музыкальных интонациях последней сцены Евгения Онегина. И он повторил тем самым логику художественную Пушкина, который, только закончив Онегина, тут же приступил к роману «Рославлев», где тоже есть женщина с душой отчасти Жанны д'Арк, русская женщина Полина, у которой есть какое-то тяготение взаимное с пленным французом, тоже врагом, и которая говорит... Он сообщает ей, этот пленный француз, о пожаре Москвы со скорбью и с ужасом, потому что он понимает, что Наполеон погиб. Она говорит: честь наша спасена. Никогда больше Европа не осмелится бороться с народом, который сам рубит себе руки и жжет свою столицу. К Татьяне пришел тот, о котором она мечтала, которую она во сне видела, которую она считала за идеал человека. Он пришел к ней палкой ногам, а она горит, как Москва, но не уступает. В Евгений Онегин – это роман жертв. Ленский – жертва. Для того, чтобы Татьяна не погибла. Это жертва, принесенная автором. Он знал, что Ленский должен погибнуть. А Татьяна жертвует собой для Онегина, чтобы его спасти, жертвует своей любовью, своим счастьем, которое было так возможно, так близко, чтобы его спасти. Она, Татьяна, жертвует сама. Известна фраза Пушкина: «Какую штуку удрала моя Татьяна? Она замуж вышла». Это она сама уже. Она ему показала, что такое хорошо и что такое плохо. Пока он писал Онегина, ему явился шестикрылый Серафим на перепутье. А репетиция этого, как я уже говорил, было явление Татьяны во второй главе. А Серафим явился ему, когда писал пятая и шестая глава. На перепутье. И вот после пророка у него начались эти муки кризиса, и которые были предсказаны в пророке, потому что вот эти вот грудь отверстую водвинула, грудь растек мечом, это все вот ему предстояло после пророка. В этих душевных муках, когда он написал «Дар напрасный, дар случайный». И он прошел через этот кризис кровавый и вышел к стихотворению «Анчар», в котором он как представитель человечества осознал свою вину и вину грехопадения, день гнева, о котором говорится в «Анчаре». День гнева, грехопадение породило древо яда, древо зла. И вот что-то в нем случилось такое, что он как-то понял, что жизнь не напрасный дар и не случайный, что она дана человеку для чего-то очень важного, для чего Бог и создал человека. И вот одно из следствий этого переворота было то, о чем гениально сказала Анна Андреевна Ахматова. Чем кончился Онегин? Тем, что Пушкин женился. И где это видно, чтобы человек, написавший произведение, после этого изменил свою жизнь? Сознательно и свободно. И вот теперь на перепутье стоит герой. И как будто громом поражен, наверное, прежде всего тем, что как же так? Тебе же плывет в руки твое счастье, и ты его не хватаешь тут же. Ведь надо же хватать, когда в руки плывет. И даже когда не плывет, надо блюсти свой интерес. Свою цель, свой успех. А она этого не делает. Что это такое? И он, наверное, он стоит перед каким-то выбором. А кто же виноват в этом? Это вот мир такой ужасный, несовершенный, рок, козни рока? Или он сам в чем-то виноват, что он как-то не так, неправильно что-то понимал в жизни и в любви. Перед ним такой выбор. Я не знаю, думает он об этом или нет. Но автор ставит его перед таким выбором. А она, уходя, ставит его сама, о том не подозревая, перед проблемой любви, проблемой человека. Что такое человек? И что такое любовь? Есть слова о любви. Самые прекрасные, самые точные. Точнее, их не произносили уста человеческие. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а не имею любви, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и языки умолкнут, и пророчества прекратятся, и всякое знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, то, что отчасти прекратится. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Это из первого послания Коринфянам апостола Павла. Знаете, ведь это не просто про любовь, это про все. Это про то, что такое человек. Потому что то, о чем говорит апостол, это отношение к другому. Это не отношение «я» к своему «я», а это отношение к другому. Это жертва всегда во имя другого. Там сказано, удивительно, не ищет своего. Вот в чем сущность человека, в чем отличие человека от животного. Животные тоже любят, но они любят детенышей, и они любят хозяина. Они любят свое. Они естество. А человек, как Достоевский сказал, существо сверхъестественное. Он способен любить не свое и жертвовать не ради себя, а ради чего-то большего, чем я. В этом его сущность, как вида. Так любил Христос, который пожертвовал собой для людей. И такова же любовь. У человека должна быть человеку. В этом заключается сущность пасхальной христианской культуры от рождественской. Любить другого больше, чем себя. Жертвовать собой ради другого. Идти уподобиться Богу, а не радоваться тому, что Бог уподобился тебе. И позволяет тебе быть таким, как ты есть. Удивительно, как молодой человек, начавший роман 24 неполных лет и кончивший его, когда ему еще не исполнилось 30, как он мог в этом романе и в образе Татьяны воплотить вот эту центральную христианскую истину о человеке, как существе способном любить не себя, а другого. Другого больше, чем себе. Поймет ли герой, который стоит вот и думает с бурей ощущений в душе, поймет ли герой что-нибудь из этого? Но тут автор опускает занавес. Мы не знаем. И идет мрачный финал. Жуткий финал. Вы думаете, если у Пушкина все так прекрасно и красиво, и мы не всегда вдумываемся... Блажен, кто праздник жизни рано оставил, кто не дочел ее романа, кто рано умер, как Ленский. Почему он так говорит? Он так кончает роман. Есть книга, в которой герой страшно похож на Онегина. Уже даже фамилия его почти рифмует с фамилией Онегина. Там есть целый ряд сцен, в которых просто почти текстуально и мизансценически как бы повторяется роман. Мне этот герой пришел на ум, когда я читал «Сон Татьяны», и вот этот момент, когда герой сидит и в дверь украдкой глядит, и когда говорится потом, что он там хозяин. Вот эта двойственность положения героя меня сразу навела на вот этого другого героя. потому что он попадает в шайку террористов, будущих революционеров, которые хотят пустить по России смуту, чтобы излечить Россию путем злодейства, смуты и разврата. Они прочат его в свои вожди, а он брезгует. Но он их идеолог. Это герой, который говорит про себя: я, Николай Ставрогин, в 1800 таком-то году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. Впал в хандру. Это бесы Достоевского. В сущности, Ставрогин – это деградация человека онегинского типа. Вот со временем этот тип деградировал до такой степени, когда он становится предтечей и причиной, в известном смысле, тех бедствий, которые постигли Россию в 20 веке. Вот какова интуиция Пушкина, которым было брошено зерно, выращенное потом Достоевским в бесах. Вот какова была интуиция Пушкина о судьбах России. И, может быть, с этим связан этот мрачный и душераздирающий финал. Блажен, кто праздник жизни рано оставил. Думал об этом Александр Сергеевич или нет, не знаю, но поэтически, художественно в нем вырвалась вот эта душа, вот эта тревога. Это что будет, а не будет ли то, до чего лучше бы не дожить? Когда Марья Тимофеевна кричит вслед Ставрогину: «Гришка, отрепьев, анафема!» Это не случайно, я уж не знаю, что она там думает при этом. Но это Гришка Отрепьев, это же самозванец, она там и называет Ставрогина самозванцем, самозванец, узурпатор, растрига. Беглый монах, человек, который бросил свое предназначение и устремился к чему-то более его манящему. А с фамилией Ставрогин образован от греческого слова «ставрос» – крест. Ставрогин бросил свой крест человека. И это самоубийственно, чем он кончает Ставрогин. А имя Евгений означает по-гречески «благородный». И он тоже бросает свой крест человеку. Он не понимает, что такое благородство настоящее. Он благороден только тогда, когда ему это легко. И это тоже в своем роде самоубийственно. И Татьяна, сама того не зная, пытается его от этого спасти. Так что можно сказать, что если Гришка Отрепьев – беглый монах, то Ставрогин – это беглый человек. И Онегин – это беглый человек. Сейчас мы имеем дело уже с беглым человечеством целым. Человеку даны такие огромные силы, чтобы нести вот этот крест своего стремления к богоподобию. Но человек, как правило, тратит силы не на то, чтобы нести крест, а на то, чтобы избавиться от него. Вот этот эгоистический принцип моего хотения, которого раньше было стыдно. Ну, скрывали люди вот такие пороки. Скрывали люди любовь к деньгам. Скрывали люди любовь к разврату. Это все было, но это все скрывалось. И все религии, все учения учили, каким должен быть человек. Сейчас никто этому не учит. Сейчас все учат, как устроиться человеку в этом мире. Эгоизм стал знаменем и установкой. Деньги стали высшей ценностью без всяких оговорок и преувеличений. Слово ничего не значит. Слова потеряли свой смысл. Слово «стыд» вообще вышло из употребления, как и слово «совесть». Это все так называемые высокие слова. Самое главное – прагматизм. И еще успех. Вот знамена современного человечества. Все возможно и все можно во имя успеха, кроме того, что запрещено законом. То есть несовестное сознание непозволительности, не табу, которое внутри человека, а табу, придуманное самим человеком. И вот в этот процесс входит Россия. Россия, в которой никогда идеология рынка, не рынок как инструмент, а идеология рынка, деньги как высшая ценность и успех как предел мечтаний никогда не были идеалами. Россия, люди которой при всей своей отчаянной грешности всегда, хотят они или этого не хотят, любили всегда высокие, человечески спасительные истины, которые, сами того не зная, всегда жаждали подвига и какого-то самопожертвования. Только дай возможность пожертвовать собой и пожертвовать. А их сейчас упорно учат чужим премудростям. И Россия сопротивляется этому молчаливо и упорно, и все это знают. Она по-прежнему, как Чадаев сказал, не входит в состав, как бы не входит в состав человечества. Ее считают таким уродом. То есть над ней смеются. Ее не понимают. Она не входит в состав человечества, но, как продолжает Чадаев, но, видимо, призвана дать миру какой-то важный урок. Вот она чужая, как Татьяна в своей семье. Какой урок должна дать Россия человечеству? Россия, которая недавно обнаружили, что она есть сердечная область нашей планеты. Heartland. Я думаю, что Россия всем своим опытом, катастрофическим, трагическим, героическим, нелепым, юродским, показывает, что невозможно построить с таким человечеством рай, что невозможно рай технологический, научный, коммерческий, что рай – это совсем другое, что о другом думать надо, что рай – это человек, а не прогресс. Что рай – это когда человек становится человеком в полном смысле слова. И пример, повторяю, должны подать мы. Возможно ли это? Не знаю. Чадаев сказал, что история России повинуется не нормальной человеческой логике, высшей логике провидения. Вот только на это и остается уповать. Существуют две России. Настоящая, истинная и беглая, которая эту истину хочет тоже сделать беглой. От того, которая из них перевесит и победит, зависит, уйдет ли мое отечество, моя родина, как град Китеж, или погибнет, как крейсер Варяг, или она поможет человечеству остаться человечеством и спастись. Думал об этом Пушкин, не думал, не знаю, может, и не думал. Но он сделал эту сцену, написал, когда женщина, одна Россия, говорит другой России: я тебя люблю, но за тобой не пойду, потому что я тебя люблю. И хочу, чтобы ты погиб, и я вместе с тобой. И уходит, и он остается, как громом поражен. И стоит. Вот 175-180 лет уже прошло, а он стоит. Это мы стоим. Герман не дает ответа, потому что он ждет его от нас. –